победил на региональных выборах, которые срежиссировал по своим правилам. Как распределились силы между двумя партиями власти, «Единой России» и «Справедливой России»? Означает ли частичный успех СПС, что эта партия стала прокремлевской? Означает ли полное поражение «Яблока», что партия Григория Явлинского выбывает из большой политической игры? Такие вопросы поставили перед нами итоги выборов в региональные органы законодательной власти 14 субъектов Российской Федерации. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня понедельник, 12 марта, и в этот день в России подводятся итоги прошедших в воскресенье выборов в 14 субъектах Федерации. Большинство мест в региональных парламентах получает, как и ожидалось, партия «Единая Россия». Пока последних официальных результатов еще нет. Однако выборы во всех регионах признаны состоявшимися, а явка избирателей составила почти 40%, что на 2% выше, чем это было зафиксировано на аналогичных выборах в 2006 году. В эфире «Радио Свобода» обозреватели разных политических направлений говорили о том, что эти выборы полностью управляемые Кремлем и служат своего рода проверкой сил накануне намеченного на декабрь голосования в Государственную Думу. По всем 14 регионам о положении говорить мы, конечно, не успеем сегодня в программе. Давайте сначала послушаем репортажи корреспондентов «Радио Свобода» из двух регионов, где, в общем, было хоть что-то о чем говорить. Это два такие региона, это Петербург и Ставрополье, куда «Свобода» отправила своего специального корреспондента. Петербург. У микрофона корреспондент нашего радио Татьяна Валович.
В составе законодательного собрания 4-го созыва будут представлены 4 партии. «Единая Россия», получившая 37% голосов, «Справедливая Россия», набравшая чуть более 22%, КПРФ, за которую отдано 16%, и ЛДПР, получившая около 11% голосов. Таким образом, по системе госвыборы у «Единой России» в законодательном собрании Петербурга будет 23 мандата. «Справедливой России» достанется 13 мест, КПРФ 9 и ЛДПР 5. То, что ни одна из прокремлевских партий не получила подавляющего большинства, по мнению политолога Дмитрия Гавры, главный итог прошедших в Петербурге выборов.
Главный итог для Петербурга все-таки, что в Петербурге есть политическая жизнь, и что парламент не будет двухпартийным. Парламент будет уже четырехпартийным, и это принципиально важно.
Патриоты России и СПС не преодолели 7-процентный барьер, они набрали около 6% и чуть больше 5% соответственно. Число бюллетеней, признанных недействительными, составило более 32 тысяч. Эксперты отмечают, значительный процент недействительных бюллетеней могут составлять бланки той части электората, которая изначально собиралась голосовать на выборах за «Яблоко». И, следуя призывам лидеров партии после снятия «Яблока» с предвыборной гонки и собственному видению сложившейся ситуации, они попросту испортили бланки бюллетеней. Так, например, наибольшее количество недействительных бюллетеней зарегистрировано по 10-й территориальной избирательной комиссии, где действующим депутатом был «Яблочник» Михаил Амосов. Партии, недопущенные до выборов, пообещали еще проявить себя. Бывшая соперница губернатора Петербурга Валентина Матвиенко, Анна Маркова, планировавшая баллотироваться в петербургский парламент от «Народной воли», намерена обойти все судебные инстанции, вплоть до европейских. И «Яблоко» не намерено сидеть сложа руки, а будет искать новые формы работы, заявил руководитель регионального отделения Максим Резник.
Осознание и понимание того, что нам предстоит трудный путь, но ни у кого не даже намека на то, чтобы сказать, а давайте сверим с этого пути.
Глава горосберкома Александр Гнетов заявил, что серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировано.
Какие-то факты, видимо, есть. К нам приходили тоже акты составленные, да, мы направляли в прокуратуру. Мы сами не имеем права вести оперативно-розыскную деятельность.
Международные наблюдатели также не нашли серьезных нарушений в ходе голосования. Их лишь удивило присутствие в день выборов на улицах рекламы партий, участвующих в выборном процессе, и достаточно большое количество случаев, когда пришедшие на выборы граждане не находили себя в списках избирателей. Нарушения в ходе выборов фиксировала Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». Как рассказал координатор Ассоциации по Петербургу Антуан Аракелян, на 16 участках были выявлены наблюдатели-самозванцы.
Больше сейчас этих людей преимущественно говорим, что вот адрес давали штаба «Единой России», дали вот направление, они должны получить были деньги. Но удалось вот на этих участках ложных наблюдателей отделить уже от выборного процесса. Были случаи двойное голосование, то есть, как правило, связано с военнослужащими.
Кроме того, зафиксированы и случаи подкупа избирателей. Больше всего жалоб на нарушение законодательства поступало со стороны «Справедливой России» и «Патриотов», которые сейчас перепроверяют данные по голосованию, так как официальные довольно значительно расходятся с данными «Экзит-пола», сказал Антуан Аркелян. россиян.
Интересно сравнить данные экзит-пола и официальные данные. Вот самая выпадающая часть по результатам – это патриоты России, которые по экзит-полам набрали, ну, свыше 10, а де-факто они в Петербурге не прошли.
А социолог Роман Могилевский считает, что ничего непредвиденного на выборах в Петербурге не произошло. Социологи заранее прогнозировали и такую явку – чуть больше 32%, и расклад политических сил. Главное, по мнению Романа Могилевского, что новое выборное законодательство, как местное, так и федеральное, не создало стимулов для партий.
Сейчас очевидно, что эти инновации, они никак не создали мотивы для рекрутирования новых слоев избирателей, молодежи. Они, строго говоря, позволили сохранить статус-кво. То есть это законодательство как бы работает на статус-кво, но никак не работает на стратегии партии, стратегии в целом государства, на будущее. Как только сняли норму порог явки, так вот все политические партии, они перестали думать о рекрутировании новых слоев, перестали думать, как вот тех привычных избирателей, как сделать так, чтобы это ядро проголосовало за них, чтобы оно пришло и так далее, что задача, конечно, несомненно, более простая, чем работа о будущем.
Заявил социолог Роман Могилевский. Татьяна Валович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Теперь подробнее поговорим об итогах выборов в Ставропольском крае. Там ситуация кое в чем остается пока непонятной, поскольку «Справедливая Россия», вот этот новый кремлевский проект, созданный при участии лидера нынешнего партии, спикера Совета Федерации Сергея Миронова, удачно выступила в голосовании по партийным спискам. Центральное информационное агентство передают, что по итогам и по одномандатным округам незначительное преимущество в парламенте края будет у «Единой России», однако, тем не менее, пока подождем еще заключительных цифр. Из Ставрополя передает специальный корреспондент Радио Свобод Данила Гальперович.
Эти выборы практически с самого начала называли «губернатор против мэра». Ставропольский губернатор Александр Черногоров, возглавивший список «Единой России», давно не в ладах с мэром Ставрополя Дмитрием Кузьминым. Соответственно, главой списка «Справедливой России», и у избирательных урн сошлись две властные команды. Команда мэра оказалась сильнее и не только в столице края, но и почти на всей территории региона. По партийным спискам «Справедливая Россия» обошла «Единую» больше, чем на треть. Штаб Дмитрия Кузьмина еще не совсем верит в такой успех. Там ничего публично не комментируют и просят дождаться официального оглашения результатов. Зато в окружении губернатора комментировать начали сразу. Заместитель главы региона Анатолий Воропаев сказал, что нарушений у противной стороны было просто море.
Все это имеет полное основание для того, чтобы, ну, как минимум оспаривать, ну и как максимум ставить под сомнение результаты выборов и как совсем максимум идти на беспрецедентный шаг по отмене выборов.
Агитация «Справедливой России» была действительно агрессивной и иногда просто грубоватой. Например, на одном из плакатов эта партия звала 11 марта на выборы нового губернатора, хотя как раз главу края в этот день не выбирали. Анатолий Воропаев уверенно заявлял, что ничего сильно не изменится.
Несмотря на те щиты и рекламные агитационные материалы, которые были развешаны, я точно знаю, что губернатором Ставропольского края 12 марта, как и до этого, будет Александр Леонидович Черногоров.
Александра Черногорова сразу после проигрыша сдал руководитель «Единой России» Борис Грызлов, заявив, что если губернатор не выигрывает, то он не нужен. На отмену результатов выборов единороссам тоже, видимо, надеяться не стоит. Наблюдавшая за голосованием заместитель председателя Центра избиркома России Ольга Застрожная в интервью «Радио Свобода» заявила, что грубых нарушений закона не выявлено.
Не видно, что были какие-то нарушения, которые могли повлиять на исход выборов с точки зрения, состоялись они или не состоялись. При всех страстях, которые с обеих сторон разжигаются, более-менее все-таки удерживает ситуацию в рамках закона. Избирательные комиссии готовы достаточно хорошо к осуществлению всех этих необходимых действий и подсчету голосов. Но некоторые нюансы, конечно, есть.
От этих нюансов явно не по себе председателю избирательной комиссии Ставропольского края Виктору Лиманову.
За 13 лет работы председателем ни одной такой вот грязной кампании, как это, не было еще у нас в крае. Разные тут используются пиар-технологии, отрабатывается новое. Мне кажется, это все генеральная репетиция перед федеральными выборами. Понимаете, они испытывают, как пройдет номер или не пройдет. Вот если прорежет этот номер, значит, дальше будут так действовать, испытывают.
Однако оборотной стороной агрессивного пиара и политтехнологий стала удивительная прозрачность самих выборов. В ходе подсчета голосов наблюдатели-конкуренты так пристально смотрели друг за другом, что возможностей для подтасовки результатов фактически не было, а журналисты беспрепятственно проходили на участки и наблюдали за тем, как члены комиссии под взглядами коллег и милиционеров аккуратно складывают стопки бюллетеней. Данила Гальперович, Радио Свобода, Ставрополь.
А в целом и наблюдатели, и непосредственные участники выборов не заметили сколько-нибудь больших, не выразили сколько-нибудь большого удивления от итогов этих выборов. Давайте сначала познакомимся с точки зрения политиков. Вот что говорят лидеры партий, которые прошли или не прошли, наоборот, в законодательное собрание в 14 российских регионах, где определялся их новый состав. У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В целом Борис Грызлов результатами выборов доволен.
В 9 субъектах из 14 у нас будет более 50% фракции «Единая Россия». В остальных это будет просто большинство. Мы предполагали вечером эту ситуацию. Сегодня вот мы уточняем и получаем именно такие результаты. Средневзвешенный процент находится как раз на той планке, которую мы предполагали. Это уровень 45%. Единая Россия получает большинство, причем практически полное большинство. То есть я имею в виду больше 50% в пересчете на мандаты.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов чувствует себя триумфатором. Это лишь первый шаг к всероссийской популярности.
Подтверждается мой прогноз, в котором я не сомневался, что результаты в 14 регионах у партии «Справедливая Россия», «Родина пенсионеров жизни» будут очень разные. Потому что мы вступили в избирательную кампанию на марше. Нашей партии всего 4 месяца. И параллельно шло формирование региональных отделений. Для партии, которая 4 месяца назад только объединилась, абсолютно новая. С колес вступили в избирательную кампанию. Это неплохой результат.
КПРФ также попадает в региональные парламенты. Лидер партии Геннадий Зюганов этим доволен, но собирается еще раз перепроверить результаты подсчета голосов.
Должен подчеркнуть, что таких грязных выборов, как в этот раз, в России не было. Все, что изобрели на московском асфальте, все грязное и непотребное, что придумали, опустили вниз. Внимательно следим за тем, как идет подсчет голосов. Мы дали своим руководителям поручение не уходить с участка, пока не получат копию. Мы ведем параллельный подсчет.
Партия «Союз правых сил» перешагнула 7-процентный барьер и попала в парламенты 9 регионов, в которых была допущена к участию в выборах, говорит лидер СПС Никита Белых.
Я напомню, что мы собирались участвовать во всех 14 регионах, 5 регионах нас с выборов попытались снять. Значит, в ходе кампании мы были, наверное, наиболее пристальным объектом разного рода черного пиара. Все, что касается привлечения на работу там ВИЧ-инфицированных и что касается разного там другого рода, оказываемых наш адрес. Таким образом, да, с партиями власти или партиями, приближенных к власти, не борются. Да, то есть там, таким образом никто не борется с ЛДПР, таким образом никто не борется со «Справедливой Россией» и даже с КПРФ. Поэтому скептикам я бы предложил просто съездить в регионы, там, посмотреть, в каких условиях работала наша партия. Мы ставили задачу участвовать в выборах. Да, мы заранее знали о том, что эти выборы будут сложные. Мы заранее понимали, что будут разного рода махинации и фальсификации. Тем не менее, мы в этих выборах участвуем. И те результаты, которые сейчас получены, я не считаю удовлетворительными. Мы собираемся оспаривать в регионах результаты, которые нам кажутся там искусственно сфабрикованными. Вот и все.
Партия «Яблоко» потерпела на прошедших выборах поражение. Ни в одном из 4 регионов, где «Яблоко» допустили к участию в выборах, партия не смогла преодолеть 7-процентный барьер. Вот как оценивает прошедшую кампанию лидер партии Григорий Явлинский.
Мы, в общем, ничего другого не ожидали. Проявилось новое качество на выборах. А смысл этого качества в том, что нужны очень-очень большие деньги. Ну, например, должен сказать вам, скажем, в Московской области расходы на выборы официальные «Единой России» 22 миллиона долларов, «Справедливой России» 15 миллионов долларов. Вот «Яблоко» 1,3 миллиона долларов, 7,5 миллиона долларов расходы СПС. Это то, что опубликовано. Конечно, при таких расходах у партии совершенно разные абсолютно результаты. Это совершенно очевидно. Вот. Не все эти расходы официальные, не все они учтены, но то, что мы имеем по нашим данным, это именно так. Кроме того, очень различаются результаты по участкам, где есть наблюдатели, где нет наблюдателей. Ну, например, там наблюдатели, где у нас были, скажем, полностью все закрыто было наблюдателями, скажем, Троицк, это 14%, Пущино 12%, Фрязино 9-10%. Вот, во многих других местах, где были наши наблюдатели, скажем, в Мытищах 8%, мы получили результаты, собственно говоря, которые, на наш взгляд, реально отражают нашу работу. Ну, а там, где наблюдателей нет, там совсем другое положение. управления. Кроме того, совершенно неизвестно, и никто не может проверить, поскольку общественные организации не допущены к контролю за выборами, совершенно никто не может проверить, какой свод данных осуществляется, насколько он соответствует тому, что происходит на участках.
Говорил лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за понедельник, 12 марта. Большая часть выпуска сегодняшнего посвящена подведению итогов состоявшихся в воскресенье выборов в 14 субъектах Российской Федерации. Сейчас подробнее поговорим о точке зрения и оценках экспертов. Большинство из них назвали прошедшее воскресенье выборы удачной репетицией для прокремлевских партий. С этим трудно не согласиться. «Единая Россия» получила большинство во всех или почти во всех региональных парламентах, а «Справедливая Россия» подтвердила заявку на роль оппонента, пусть младшего, «Единой России» на предстоящих в нынешнем году выборах в Государственную Думу. С московскими политологами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Говорит эксперт Центра Карнеги в Москве Николай Петров.
Два главных результата – это конституирование «Справедливой России» как, пусть и младшей пока, но реальной партии. И, соответственно, этот проект будет развиваться и дальше. И второе – это демонстрация того, что отныне Кремлю не нужны другие партии, кроме, может быть, ЛДПР и КПРФ. Из так называемых классических партий, появившихся у нас в начале 90-х и дальше, в игре будут участвовать главным образом, собственно, кремлевские.
Из партии правого толка относительного успеха в некоторых регионах добился СПС.
Что касается СПС, то, по крайней мере, есть надежда, что в 4-5 регионах они попадут в законодательные собрания. И в этом смысле, мне кажется, они продемонстрировали, ну, если не электоральный успех, то, по крайней мере, живучесть и остаются на политическом ландшафте. Что касается «Яблока», то после серии против него демаршей ему пока не удается найти вариант, как в этой системе сохранить себя.
11 марта 14 регионов России прошли конкурсы двух кремлевских проектов. Партия «Единая Россия» и «Справедливая Россия», убежден президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Главное, что про них можно сказать, это были, в общем, не выборы. Это был, в лучшем случае, кастинг, который кремлевская олигархия проводила среди своих слуг. Ну, в основном, это были два слуги, «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Обе прислуживающие Кремлю партии с кастингом справились. Было несколько интриг в разных регионах. Была интрига в Ставропольском крае. Кто победит, «Единая» или «Справедливая», поскольку там соотношение сил между двумя чиновничьими кланами было такое неясное. Там была более или менее борьба настоящая. Ну, всех посторонних из этой борьбы исключили заранее. Кроме того, целых две интриги было в Санкт-Петербурге. Одна интрига была примерно такая же, как в Ставропольском крае, поскольку там тоже есть два чиновничьих клана в Санкт-Петербурге, оформленных один как региональное отделение «Единой России», а другой, я бы сказал, как региональное отделение «Справедливой России» и «Союза правых сил». Это на самом деле один и тот же клан, клан вице-губернатора Молчанова, который там находится в союзе со спикером Мироновым. Вторая была, сумеет ли «Яблоко» сделать так, чтобы его избиратели испортили бюллетени. Ну, частично «Яблоку» это удалось.
Владимир Прибыловский. В Ставропольском крае больше всех голосов по партийным спискам набрала «Справедливая Россия». Лидер «Единой России» Борис Грызлов считает, что губернатор края Александр Черногоров должен уйти в отставку. Губернатор, хоть и возглавлял партийный список единороссов на выборах, в своей повседневной деятельности склонен к демократическому стилю руководства. По крайней мере, свободы в суждениях на Ставрополе было всегда больше, чем в соседних регионах. Так считает российский эксперт Сергей Маркедонов.
Успех «Справедливой России» в Ставропольском крае особенно удивлять не должен никого, учитывая характер политической власти, политического режима губернатора Черногорова. Губернатор Черногоров никогда не был таким уж последовательным единороссом. Скорее, в своей идеологии, в своей риторике он опирался на какие-то патерналистские сюжеты, сюжеты, связанные с социальной справедливостью. То есть не было какой-то жесткой накачки поддерживать исключительно «Единую Россию». Во-вторых, губернатор Черногоров, которого в ельцинские времена очень часто изображали изображали коммунякой, да, красным губернатором, в действительности был достаточно демократичным, ну, по меркам постсоветской России, естественно, лидером региона. Всегда меня удивляло, что, скажем, в Ставропольском крае, в отличие от демократической, скажем, Ростовской области, был больше разброс мнений в средствах массовой информации. Была даже где-то юрническая манера в изображении самого губернатора края. Следовательно, большая возможность для конкуренции при Черногорове сохранялась. Отсюда такой результат.
Власть показала избирателям, что она может пойти на все ради удержания своих позиций. Этот вывод российский политолог Тимур Музаев сделал, анализируя голосование 11 марта в Дагестане и в некоторых других российских регионах.
Я бы сказал, что они даже не грязные, они зачастую просто бандитские. Власть применяет не просто какие-то технологии. Вот характерный пример. Дагестан, где был похищен кандидат в депутаты, где в нескольких районах произошли погромы, перестрелки, где избит представитель местной избирательной комиссии. Ситуация и в Дагестане, и во многих других республиках Кавказа, да и в общем по России критическая. Например, в Ставропольском произошла перестрелка во многих российских городах. Отмечены просто избиения избирателей на участках милиционерами. О чем это говорит? Это говорит о том, что нынешний класс, захвативший власть в России, от своих полномочий просто так не откажется. И вот эти выборы прошедшие, они просто показали. Бюрократия готова идти на бандитские методы. И дальше, я думаю, пойдет. Если, в общем, возникнет угроза для реальных полномочий, то нынешняя власть способна пойти и дальше. И вплоть до открытого терроризма, открытого преследования избирателей. Нам предлагают наблюдать, как за потешной игрой двух кремлевских гомункулов, один из которых, значит, более единый, другой более справедливый, а когда избиратели пытаются протестовать против этого, начинаются просто вот методы открытых бандитских разборок.
Так считает российский политолог Тимур Музаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, вот о чем мы расскажем во второй половине часа. Президентские выборы во Франции пройдут без участия нынешнего главы государства Жака Ширака. Поездка Джорджа Буша по странам Латинской Америки сопровождается массовыми уличными протестами. Мы вернемся к главной теме выпуска, продолжим анализ состоявшихся в воскресенье выборов в российские субъекты федерации. Об этом, обо всем после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие». Новости российского законодательства и судебная практика, комментарии юристов и конкретные советы, которые помогут отстоять нарушенные права и одержать достойную победу в суде. Передача выходит в эфир по понедельникам в час дня сразу после выпуска новостей и повторяется в тот же день в час ночи и в 5 утра по воскресеньям.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В России подводят итоги прошедших в воскресенье выборов в законодательные собрания 14 регионов. 13 из них, по предварительным данным, лидирует партия «Единая Россия». В Ставропольском крае победу одержала «Справедливая Россия». В Воронеже задержан подозреваемый в избиении студента из Йемена. Личности остальных 7 нападавших установлены, ведется их поиск. Прокуратура Нижнего Новгорода возбудила уголовное дело о нападении на 2 студентов из Марокко. Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении военной службы по призыву до 1 года. В Чечне Верховный суд приговорил гражданина Турции к 23 годам лишения свободы за совершение теракта на территории республики, жертвами которого стали 14 человек. В горах Кабардино-Балкарии продолжается операция по поиску 3 альпинистов из Москвы. Вертолет МЧС доставил спасателей высокогорников в ущелье, где альпинисты совершали восхождение. МВД Грузии сообщило об обстреле в ночь на понедельник в верхней части Кадорского ущелья Абхазии, которое контролируется грузинской стороной. Сухуми отвергает какую-либо причастность к происшедшему. На западе Афганистана, в провинции Фарах, погибли 9 полицейских, еще один тяжело ранен. Машина, в которой они ехали, подорвалась на мине. Сроки запуска первого энергоблока АЭС в Бушере в Иране сдвигаются на неопределенное время, подтвердил пресс-секретарь Росатома Сергей Новиков. По словам Новикова, перенос запуска атомной электростанции связан с задержкой финансирования строительства с иранской стороны. Американское командование предложило выплатить $1100 в качестве компенсации за гибель гражданина Киргизии, застреленного военнослужащим США на базе Манас. Родственники убитого Александра Иванова назвали сумму унизительной. Совет ООН по правам человека обвинил власти Судана в прямом соучастии в военных преступлениях в провинции Дарфур. В Дарфуре не прекращается гражданская война. Президент Франции Жак Ширак не будет участвовать в президентских выборах, которые пройдут во Франции этой весной.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 12 марта. Продолжим главную тему выпуска. Это итоги состоявшихся в воскресенье выборов в региональные законодательные собрания 14 субъектов Российской Федерации. Теперь поговорим больше о главных тенденциях этого политического сезона, о том, чего можно ждать в связи с этими выборами на выборах в декабре. Об этом я беседовал с политическим обозревателем «Радио Свобода» и ведущим нашей программы, посвященной выборам и политическим событиям в стране, Михаилом Соколовым. Михаил, вы относитесь к числу тех наблюдателей, которые считают, что нынешний единый день голосования – это генеральная репетиция перед выборами в Государственную Думу, и по результатам, общим результатам того, что произошло в минувшее воскресенье, можно судить с определенной степенью уверенности о том, каким будет новый состав российского парламента?
Ну, для политических элит, которые, собственно, активно участвовали в этих выборах, это, безусловно, была репетиция, и не случайно, как подчеркивают многие эксперты, собственно, партии вели унифицированные идеологические кампании, практически не учитывая многие региональные особенности на выборах вот 11 числа. И видно, как пропаганда шла у той же «Единой России», особенно у «Справедливой России» из одного штаба и явно примерялась к следующим выборам декабрьским с тем, чтобы посмотреть, насколько общие лозунги, не размытые вот этой местной спецификой, воздействуют на электорат. Собственно, по тем результатам, которые мы видим, можно предполагать, каков будет состав основных игроков на выборах в Государственную Думу России. Это, естественно, Большая Четверка, Единая Россия, Справедливая Россия, Компартия, ЛДПР. И есть еще потенциальное место для пятого игрока, на которое сейчас по результатам этих выборов не очень уверенно, но все-таки претендует Союз правых сил.
Означает ли результат, который показал Союз правых сил, то, что это теперь уже такая прокремлевская партия, которая договаривается с Кремлем наравне с другими участниками российского политического процесса?
По крайней мере, часть руководства Союза правых сил, безусловно, участвует в этом процессе переговоров, хотя некоторые элементы СПС, безусловно, вызывают недоверие в Кремле, чем и объясняется вот такой результат, который получен партией, и мы до сих пор не знаем, прошел Союз правых сил в Московской области и в Ленинградской области или нет, поскольку вот эти предварительные результаты колеблются там плюс-минус десятые доли процента. Собственно, вот эта неуверенность в результатах, это и есть неуверенность административного ресурса. Многие региональные руководители не очень понимают сейчас, как им вести себя с правыми. То ли это партия, которая вернулась в свое состояние 99-го года, когда она говорила о том, что армия возрождается в Чечне, то ли все-таки есть какие-то подозрения, есть возможность выдвинуть вот эту новую группу господина Борщевского, гражданская сила. В общем, вот устойчивости здесь в этом вопросе пока нет.
Яблоко нигде никуда не попало. Означает ли это, что партии предстоит выработать какую-то новую стратегию вообще своей жизнедеятельности? Или это просто констатация той политической ситуации, которая сейчас есть в России?
Яблоко не может вот в этой жесткой административной системе действовать так, как действуют партии, имеющие связи с бизнесом и властью, и превращается в более-менее такую правозащитную организацию. Кроме того, эта партия идеологическая, она не может выбросить свою идеологию за борт, не может пойти на многие компромиссы, и в связи с этим этим она выходит из вот этой вот управляемой демократии, из этой игры, и если она и где-то прорывается, то только на местном уровне, как, например, в Петрозаводске, где она взяла реванш за поражение в кампании на выборах в законодательное собрание осенью, когда партию так же, как и в Петербурге сейчас, тоже сняли с выборов, боясь результатов. На выборах в Петросовет партия, точнее ее региональный лидер и его союзники, Василий Попов, смогли получить 40 из 60 мест в городском совете. Но это уникальный такой случай. Вот если СПС окончательно договорится с властью о своем участии в системе, то яблоко будет окончательно выдавлено из игры.
Михаил, вы прекрасно знаете ситуацию фактически во всех российских регионах, политическую ситуацию. В первой части программы мы довольно подробно говорили о ситуации в Петербурге и о ситуации в Ставропольском крае. Среди других регионов, что вас удивило, может быть, или где есть какие-то особенности, которые следовало бы нашим слушателям знать?
Я обратил бы внимание на то, что не очень убедительные результаты были у «Единой России» в Ленинградской области, 35%, также и в республике Коми, где, видимо, есть достаточный все-таки потенциал недовольства и запрос вот на эту справедливую левую политику, которую выражают и КПРФ, и партия Миронова. Я бы также отметил, что у Союза правых сил появился за счет технологических приемов определенный потенциал для преодоления 7% барьера и в территориях, которые считались для него безнадежными, ну, типа Орловская область, здесь почти 7% было, в Омской области 6%. И я бы обратил внимание на довольно привычную уже ситуацию, как только Владимир Жириновский сам вписался вот в эти региональные кампании, получил доступ к телеэфирам в регионах, то он вытянул партию, которая переживала на прошлых выборах определенный провал, был кризис, была смена менеджмента избирательных кампаний. Тот потенциал, который показал ЛДПР, в среднем порядка 11-12%, при выходе Жириновского на федеральное телевидение на выборах в Думу, он может быть даже и повышен.
А Михаил, как вы понимаете, кто голосует за «Справедливую Россию»?
Во многих случаях голосуют как за альтернативу «Единой России», за разрешенную альтернативу. Безусловно, здесь есть и чиновники, которые выпали из обоймы «Единой России», но есть и новое поколение среднего и мелкого бизнеса, есть люди, которые не вписались вот в старую номенклатуру во многих регионах, и вот раскол элиты в Ставрополе – это как раз показатель того, что старый номенклатурный руководитель, еще родом из комсомола, прошедший через компартию, выбит фактически из седла мэром Ставрополя Дмитрием Кузьминым. То есть это такая розовая разрешенная оппозиция для достаточно успешных людей, которые понимают опасности, в том числе и перегнуть палку, например, в демократических процедурах, в монополизации системы бизнеса региональной власти. Это люди, в общем, разумные, но не готовые к конфронтации с режимом.
Итоги выборов в региональные законодательные собрания подводил и анализировал политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 12 марта. Теперь о политических событиях и тенденциях в других странах. Во Франции широко обсуждаются перспективы скорых президентских выборов в связи с воскресным заявлением нынешнего главы государства. Жак Ширак не собирается в третий раз баллотироваться на пост главы республики. До первого тура президентских выборов во Франции остается чуть больше месяца. Второй тур намечен на 6 мая. Как ожидается, основная борьба на выборах теперь развернется между лидером правящей партии Союза народной движения движения Николя Саркози и социалисткой Сигален Руайяль, а также лидером Центристского союза за французскую демократию Франсуа Байро. Он заметно прибавил по последним опросам общественного мнения. Многие эксперты были уверены, что Ширак будет рекомендовать народу Франции голосовать за министра внутренних дел Николя Саркози, однако в своей речи Ширак ни разу его не упомянул. Нынешний президент лишь назвал политика, за которую французам не стоит голосовать, это националист Жан-Мари Ле Пен, соперник Ширака на прошлых президентских выборах. О новом главе государства говорить пока рано, вот итоги эпохи Жака Ширака парижские обозреватели уже подвели и подводят до сих пор. Об этом я беседовал с корреспондентом Радио Свободы в Париже Семеном Мирским. В эфире программа «Время свободы», корреспондент нашего радио в Париже Семен Мирский. Семен, что говорят французские обозреватели сегодня? Какой оставляет Францию президент Жак Ширак?
По мнению практически единодушному, Андрей, итог периода правления Ширака, это, напомню, 12 лет Ширак был избран на президентский пост в 1995 году, и так итог нельзя назвать обнадеживающим. Если как в бухгалтерии разделить результаты на активы-пассив, на кредит и дебит, то актив окажется не столь уж значительным. По инициативе Ширака срок президентского мандата был сокращен с 7 до 5 лет. Эту меру по существу поддержали здесь все, ибо 7-летний мандат действительно слишком долг, фактически беспрецедентен в западных демократиях. В остальном же результаты малоутешительны. Не было проведено сколь-либо, скажем, значительных или существенных реформ, способных вывести Францию из ее летаргического состояния. Темпы экономического роста, если и не замедлились, то не ускорились, и отставание Франции особенно заметно по сравнению с Германией, где особенно после прихода к власти Ангелы Меркель все пошло в гору. А если же говорить о самых больших проблемах, связанных с периодом правления Ширака, то это прежде всего проблемы внутренней безопасности. Францию за этот период не раз и не два потрясали крупные, очень серьезные волнения, иногда создававшие впечатление, что Франция с ее очень неспокойными пригородами больших городов, в которых находится очень значительная концентрация выходцев из стран Северной Африки, находится чуть ли не на грани гражданской войны. Даже если это впечатление несколько преувеличено, тем не менее внутренняя безопасность во Франции, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Семен, может быть, речь идет все-таки о традиционном для французских политических обозревателей скепсисе. Сначала стране не нравился левый президент Франсуа Миттеран, теперь говорят о неудаче правого президента Жака Ширака. Нет ли тут преувеличений?
Конечно, говоря о скепсисе и о хроническом недовольстве президентом к какой-либо политической семье он не принадлежал, ваш вопрос вполне оправдан. Тем не менее, 14 лет правления Миттерана, как и здесь называют во Франции, не без некоторого умиления, «les années Mitterrand», годы Миттерана, были все-таки периодом и экономического роста, и, скажем, сохранения Франции целого ряда ее традиционных позиций на международной сцене. То, что ставится в строку Шираку сегодня, это что в период его правления роль Франции в мировой политике сильно ослабла. Конкретный пример. Ливан традиционно считался вотчиной французской внешней политики. Сегодня мы видим, что в Ливане французская дипломатия сдает или уже практически сдала все свои позиции, и говорить о каких-то специальных отношениях Франции с Ливаном можно только по инерции. По существу это уже ничего не значит. Общий итог лет правления Ширака во Франции все-таки воспринимается скорее негативно, Андрей.
Очевидно, это одна из причин, по которой и сам Жак Ширак заявил о том, что он не собирается выставлять свою кандидатуру на третий срок. Другая, очевидно, это возраст, ему уже за 70. Видимо, и в его штабе понимают, выйти ему на третий выбор, может быть, будет и нечем. Тем не менее, Семен, столь ли единодушен хор критиков? Все-таки он крупный политик. И вот что такого сделал крупный политик, чем он войдет в историю Франции?
Сегодня Ширак вызывает во Франции скорее умиление, чем уважение. Его скорее жалеют, чем видят в нем крупного государственного деятеля. Все-таки Ширак – это человек, который не оправдал связанные с ним надежды. И добавлю такой, скажем, факт. Против Ширака возбуждено и не закрыто уголовное дело, связанное с хищением казенных денег. Правда, не в период его нахождения в Елисейском дворце, а в предшествовавший период, когда он в течение 18 лет был мэром города Парижа. И, когда еще существовала надежда на то, что Ширак, возможно, выставит свою кандидатуру на третий президентский срок, то злые языки здесь говорили, а поскольку президент пользуется иммунитетом и не может предстать перед судом, то желание Ширака баллотироваться на третий срок – это всего лишь попытка отсрочки неминуемого суда, который рано или поздно состоится. Теперь, когда мы знаем, что Ширак не будет баллотироваться на третий президентский срок, ему предстоит и это. Что же касается его заявления о том, что он баллотироваться не будет, то причина все-таки та, что он и его советники поняли, что у Ширака не было ни тени надежды пройти, скажем, первый тур голосования.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. Мы беседовали о предстоящих в апреле и в мае во Франции президентских выборах. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это лауреат литературной премии Александра Солженицына, лингвист Андрей Залезняк. А сейчас о другой актуальной теме дня. Продолжается многодневное турне президента Соединенных Штатов Джорджа Буша по 5 странам Латинской Америки. Грубо говоря, президент с юга из Бразилии едет на север, в Центральную Америку. Эта поездка, призванная продемонстрировать заинтересованность Белого дома в решении проблем этого региона, сопровождается массовыми уличными протестами и беспрецедентными мерами безопасности. О поездке Джорджа Буша рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Сегодня 5-й день поездки Джорджа Буша в Латинскую Америку, 8-й по счету за годы его президента. Поездка, по выражению самого Буша, продиктована доброй волей и стремлением его администрации способствовать процветанию региона. Турне началось в четверг посещением крупнейшей и экономически самой развитой южноамериканской страны – Бразилии. Встреча с ее президентом Луисом Инасио Лула да Силвой в городе Сан-Паулу сфокусировалась на подписании двустороннего соглашения о развитии биотопливного комплекса, призванного ослабить нефтяную зависимость Соединенных Штатов. Если вы зависите от импорта нефти, это грозит интересам вашей национальности. Национальной безопасности, подчиняет вас решениям, принимаемым извне. Переходя с бензина на этанол, мы по-настоящему преодолеваем нефтяную однобокость. Бразилия считается мировым лидером разработки и использования технологий производства из сахарного тростника биотоплива этанола, добавляемого в бензин. Этанолом заправляется 80% бразильского автомобильного парка. Многие эксперты считают, что реализация бразильско-американского этанолового пакта не только будет способствовать развитию рынка альтернативного топлива в США, но и даст динамичный импульс развитию Бразилии. Оппоненты же говорят, что Бразилия может стать топливным придатком Соединенных Штатов и нарушить свой агропромышленный баланс. Следующую остановку президент США сделал в Уругвае. Эта страна не нуждается в американской социальной помощи в той степени, как другие ее соседи. В переговорах Джорджа Буша и уругвайского президента левоцентриста Табары Васкеса преобладали вопросы укрепления двусторонних торговых отношений. США недавно подписали с Уругваем рамочное торгово-инвестиционное соглашение, которое может привести к соглашению о свободной торговле. Однако южноамериканский торговый блок Меркосур, в котором состоит Уругвай, не одобряет двусторонние соглашения, выходящие за пределы региона. Когда вечером в пятницу Буш прибыл в Уругвай, по другую сторону границы, в Аргентине, состоялась массовая акция протеста против его поездки по Латинской Америке. Бурную двухчасовую антибушевскую манифестацию с участием 20 тысяч человек на стадионе в Буэнос-Айресе провел президент Венесуэлы Уго Чавес, самый заклятый оппонент Буша в западном полушарии, на этот раз назвавший Буша политическим трупом. В последние годы ярый антиамериканизм левого популиста Чавеса стал головной болью для Белого дома, говорит профессор международных исследований университета Майами Брюс Бегли. Совершенно очевидно, что Уго Чавес пытается сколотить международные альянсы со странами, расположенными за пределами Латинской Америки. Логика таких альянсов продиктована нефтью. Венесуэла – член организации стран-экспортеров нефти, как и Иран. Обе страны стремятся сохранить высокие цены на нефть. Чавес страстно заинтересован в создании и укреплении союзов со странами, явно оппозиционными Соединенным Штатам. Он видит себя лидером крестового похода против США, объединяющего Латинскую Америку, Ближний Восток и другие регионы. Чавес впервые был избран президентом Венесуэлы в 1998 году. После недавних очередных перевыборов на эту должность он особенно агрессивно взялся строить в стране некое подобие социализма. Он провел глубокую национализацию средств телекоммуникаций, усилил преследование оппозиции, что заставило многих венесуэльцев эмигрировать. Согласно оценкам, в последние 4 года Венесуэлу покинуло свыше миллиона ее граждан. Когда на пресс-конференции в Бразилии Буша спросили, направлена ли его нынешняя поездка на нейтрализацию влияние президента Венесуэлы, Буш ушел от ответа, так ни разу и не упомянув Уго Чавеса. В минувшее воскресенье президент США в обстановке беспрецедентных мер безопасности прибыл в столицу Колумбии, Боготу. После сообщения о предполагаемой подготовке к покушению на Буша визит был сокращен до 6 часов. Колумбия – один из самых близких латиноамериканских союзников Соединенных Штатов, получивший от них за последние 7 лет свыше 4 миллиардов долларов на борьбу с партизанами и с поддерживающими их наркоторговцами. Во время переговоров в воскресенье колумбийский президент Альваро Урибе настаивал на продолжении этой помощи, но сегодня она поставлена под вопрос демократами в Конгрессе США после скандала, пролившего свет на связь ряда близких к Урибе колумбийских политиков с праворадикальными военизированными отрядами. В ходе поездки Джордж Буш старается убедить общественное мнение латиноамериканских стран, что ему близки их проблемы. С тех пор, как я стал президентом, наша помощь Латинской Америке возросла с 800 миллионов долларов до 1 миллиарда 600 миллионов долларов в год. Американские налогоплательщики очень щедро помогают своим соседям. Большая часть этих денег идет на обеспечение социальной справедливости, то есть на образование и здравоохранение. Некоторые эксперты утверждают, что цифры, приводимые Бушем, не так уж существенны для стран Латинской Америки. Директор Центра латиноамериканских исследований Джорджтаунского университета в Вашингтоне Артуро Валенсуэла говорит, что сумма ежегодной помощи, упомянутая президентом Бушем, это столько, сколько США тратят за 5 дней иракской кампании. К тому же структура расходов, говорит он, выглядит по-иному. На самом деле, большая часть этих средств тратится на операции по борьбе с наркотиками в Колумбии и ряде других стран. На всю Латинскую Америку США по-прежнему тратят меньше, чем на помощь одному только Египту. По словам эксперта, поездка Буша может укрепить отношения только с традиционно близкими партнерами из числа латиноамериканских стран. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 12 марта московские газеты пишут о том, как телевидение организует трансляцию игр чемпионата России по футболу. Телекомпания НТВ Плюс выполнила пожелание президента России Владимира Путина, заключив договоренность с ВГТРК о показе матчей на канале «Спорт». Подробности соглашения стороны обещают раскрыть на следующей неделе, однако уже известно, что контракт НТВ Плюс с российской футбольной премьер-лигой на 92 миллиона долларов остается в силе. Участники рынка сомневаются, что теперь компания сможет окупить эти вложения. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Стоило президенту России усомниться в целесообразности сделки между российской футбольной премьер-лигой и компанией НТВ Плюс и попросить одного из своих первых вице-премьеров Дмитрия Медведева развеять эти сомнения, как сделка была тут же приостановлена, пишет издание газета. Контракт футбольной лиги с НТВ Плюс стал беспрецедентным по размеру для российского рынка. За 92 миллиона долларов телекомпания получила эксклюзивные права на трансляцию 6 матчей тура чемпионата России на первые 4 года, пишет Коммерсант. Еще один должен был показать Первый канал и еще один региональные телекомпании. Президент Владимир Путин заявил, что у нас, простых болельщиков, хотят отнять право бесплатного просмотра футбола и поручил разобраться в ситуации Дмитрию Медведеву. Господин Медведев сообщил журналистам, что принципиальная договоренность между НТВ Плюс и ВГТРК о переуступке части прав на трансляции достигнута. Несмотря на потерю эксклюзива на трансляцию большинства футбольных матчей, коммерческая привлекательность контракта с РФПЛ все равно сохраняется, утверждает гендиректор НТВ Плюс Самухин. Конечно, темпы роста нашей абонентской базы будут меньше, чем мы рассчитывали, но мы готовы пойти на это замедление, поскольку нам важно, чтобы контракт не нес никаких репутационных рисков. Однако в течение всего действия контракта мы рассчитываем окупить его, говорит он. Господин Самохин уточнил, что для этого НТВ Плюс надо собрать около 300 тысяч подписчиков специально созданного канала «Наш футбол», подписка на который обойдется в 149-299 рублей. Мы рассчитываем набрать это количество к началу второго года контракта или в его середине, рассчитывает господин Самохин. Участники рынка платного телевидения считают, что на практике достичь заявленных показателей будет непросто. Даже в базовом пакете НТВ Плюс есть первый e-sport, который транслирует чемпионат. Заставить даже существующих абонентов заплатить пусть и 150 рублей за дополнительный канал, показывающий практически те же матчи, будет проблематично, считает глава компании «Аскон», это представитель Евроспорта в России Александр Силин. Вообще-то, напоминает новое известие, первый тур коммерческая телекомпания НТВ Плюс изначально была готова подарить народу бесплатно, ведь канал РТР «Спорт» уже внес его в свою сетку вещания. Но после этого халяву предполагалось прикрыть. Кстати, первые матчи чемпионата лишний раз убедили в том, что пока ни российский футбол, ни российское телевидение не являются настолько качественным товаром, за который хотелось бы платить деньги. Даже государственный канал «Спорт», располагающий куда более мощными техническими возможностями, чем тарелочный НТВ+, дает из провинции какую-то дореволюционную картинку. Составить впечатление об игре, конечно, можно, но эстетики, культура показа – ноль. «Время новостей» пишет лишь о происходившем на футбольных полях, без дорогостоящего блеска. Название этой публикации. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 12 марта, лингвист Андрей Залезняк, один из лауреатов премии Александра Солженицына. Эта премия размером $25 000 учреждена Фондом «Русское зарубежье» и в этом году вручается в 10-й раз. Андрей Залезняк родился в 1935 году, лингвистическое образование получил в Москве и Париже, преподает на филологическом факультете МГУ и в нескольких крупных европейских университетах. Он академик Российской академии наук, автор книг, среди которых «Древний новгородский диалект. Проблемы изучения Новгородского кодекса XI века». Специалист в области современной и исторической грамматики русского языка, один из крупнейших российских лингвистов. Премия Солженицына присуждена ему, в частности, за филигранное лингвистическое исследование первоисточника слова о полку Игореве, убедительно доказывающее его подлинность. Это цитата. Этой проблеме посвящена книга Залезняка «Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста». О человеке дня Радио Свободы говорит московский лингвист Маргарита Живова, одна из учениц Андрея Залезняка.
Проблема фальсификации слова о полку Игореве имеет очень давнюю историю. Были предположения о фальсификаторе 17 века, которые были выдвинуты, так сказать, в пушкинскую эпоху. А с тех пор дискуссия периодически угасала и снова возрождалась. Это всегда связано с какими-то культурно-историческими моментами в русском обществе, не только узкофилологическом. Все вопросы работы Залезняка, безусловно, не снимает. Вопросы всегда остаются. Работа Залезняка показывает только лингвистический аспект этой дискуссии, потому что во многих версиях, которые выдвигались о фальсификации, не учтен лингвистический аспект, который требует, на самом деле, довольно подробного лингвистического анализа. То есть, о чем говорит Андрей Анатольевич в своей книге, что для того, чтобы это было продуманной сознательной фальсификацией, обманом, этот человек должен был обладать очень немалыми лингвистическими знаниями. Предположить, что был такой человек, уже сложно. Более того, совершенно непонятно, зачем могло понадобиться, потому что если человек хочет, что было модно в какое-то время, да, создать какую-то такую подделку, стилизацию, которая будет радовать общество, да, то ему не нужно углубляться в столь глубокие лингвистические особенности эпохи. Есть хорошие ученые, безусловно, а есть блестящие. Андрей Анатольевич, безусловно, относится к блестящим. Андрей Анатольевич отличается на безукоризненной правдивостью. Он никогда не пишет ничего, голословно не утверждает. Если у него нету фактов, подтверждающих какое-то утверждение, он всегда пишет, что это утверждение является гипотезой, и фактов ее подтверждающих сегодня привести нельзя. Такая почти математическая точность в подходе к филологической науке, которую принято считать гуманитарной. Не могу помнить, чтобы когда-нибудь у Андрея Анатольевича в любой его работе, будь она посвящена современному языку или древнему новгородскому диалекту, чтобы какое-либо утверждение не было подтверждено фактами.
У человека дня Радио Свобода говорила московский лингвист Маргарита Живова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 марта. Над выпуском этим работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы до той поры после новостей в нашем эфире «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам коллега Дмитрий Волчек подведет некоторые итоги последних дней в области культуры и искусства. Одна из тем его программы – памяти философа Жана Бодрияра. Не пропустите. Всего доброго.
Ольмерт и Аббас обсудили вопросы, связанные с освобождением израильского капрала Гилада Шалита.
Слободан Милошевич почти забыт.
Победа Единой России была ожидаема при инертности населения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В центре Воронежа был избит иностранный студент, гражданин Ирака.
Решение Ширака воздержаться от участия в президентских выборах ни для кого не стало сюрпризом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит